перечитывая Гроссмана. Василий Гроссман, добро вам. Вот и самоубийство, уход из жизни, уход в вечное отшельничество. Что же это? Слабость, трусость, бегство? Но так ли? Иногда мне кажется, что самоубийство – это высшая сила слабого человека. Человек был слаб, жил нечисто и ради потерянной чистоты своей и того, что нет у него слабого, силы жить так, как надо, ушел из жизни. Слабость ли это? Не знаю. Но подумаем, легко ли отказаться от всего того, чем владеет слабый человек? Борща с фасолью, вина, море, любви, весеннего неба. Иногда самоубийство кажется проявлением совсем иных сил. Это отчаяние существа капризного, привыкшего к баловству. Человек не получил того, что хотел, и он капризун считает невыносимым, не имеет того, что он хочет, и вот он уходит из жизни, уходит от обиды, что его обделили сластями, от досады, перешедшей в отчаяние. Иногда самоубийство — это вывод большого ума, видящего, что впереди стена, пропасть, болото, видящего это, когда близорукие и неумные копошатся в трясине надежд и оптимизма. Иногда самоубийство — это проявление слепоты и ограниченности. Человек видит лишь стену, приходит в отчаяние и не замечает в близорукости своей, что тут же рядом дорога, дверь. А часто самоубийство — это следствие душевной болезни, спившихся, морфинистов, людей, для которых и зелень травы, и море, и солнце — все покрылось коростой тоски и боли. Эти люди добровольно умирают, потому что мир, в котором они живут, обессмыслен, умерщвлен ими. Иногда самоубийство — это верность делу. Что мне моя жизнь? Погибло мое дело, которому я служил. Иногда самоубийство — это измена делу. Что мне великое дело, если от меня ушла моя обожаемая, милая, кроткая? Но одно мне ясно — самоубийство — это не просто поступок, это сверхпоступок сильных ли, слабых ли. Малое, очень малое число сильных и слабых способны на этот грозный, страшный шаг, добровольный, последний. Ну что ж, если исключить случаи с душевно больными и отчаянием капризного существа, остаются причины исключительно мертвяковские. Холодные, логически вычисленные, заведомо идиотские для жизнелюбивого человечества, но неоспоримые для мертвяков. Излечение из мертвых. Убиться самому или подставиться под чужую пулю – это, конечно, крайний вариант. Большинству мертвяков приходится жить общепринятым способом. И пусть это занятие для них и неприятное, но делать нечего, надо терпеть и тупо ждать, пока смерть не подкатит своим ходом. Идти по жизни, оставаясь мертвым, только людей пугать, а стало быть, надо лечиться. И если не вспоминать о Пикассо и Циолковском, то почему бы не вспомнить, наконец, о Достоевском и Гёте. Федор Михайлович, свет в окне японских самураев, сам по себе жил довольно долго, хотя и был казнен в расцвете лет. Самоубийство для своих героев он готовил всегда с большим смаком, обставлял со всей тщательностью. Смердяков из братьев Карамазовых, кажется, повесился. Ставрогин из «Бесов», Свидригайлов из «Преступления и наказания», а еще «Сон смешного человека», в котором упомянутый смешной человек застрелился, полежал под землей и улетел на другую планету. Это только напрямую, если брать чуть глубже, то самоубийцами были практически все его герои. А пишет Федор Михайлович, как очередной его герой ножками дергает, болтаясь в петельке, и еще год-другой можно своими ногами шаркать по земле, заражая всех кругом трупным ядом. С той же целью посещал он публичные казни, и ни одной ведь не пропускал. Гёте, Иоганн, Вольфганг фон. Всех мертвяков наиболее жизнерадостный. А почему? Не потому ли, что еще в молодые годы избежал самоубийства путем написания книги про юного Вертера? Шарлотта Буф, страстная любовь, страдания, то да сё, мысли о самоубийстве. Весной 1774 года, отгородившись от внешнего мира, за 4 недели Гёте пишет роман в письмах «Страдания юного Вертера», который тут же выходит из печати и вызывает волну юношеских самоубийств. Молодые люди, оказавшись в ситуации Вертера, стрелялись прямо с книгой в руках, а в букинистических магазинах того времени за огромные деньги продавались экземпляры романа, облитые кровью несчастных самоубийств. Не на этой ли энергии невинно самоубиенных юношей существовал и молодел будущий автор трагедии про бартер души и молодости? Драматург и чрезвычайно плодовитый сценарист Эдуард Володарский сконструировал в прозе дневник самоубийцы. Никто его за рукав не дергал, он сам признался, сам рассказал, что он мертвяк.
«Я был записан в мертвые, хотя еще жив, как и теперь. Жизнь записала меня в мертвяки, а я еще сопротивляюсь, делаю вид, что бурно живу. И вот дожил я без Бога до 55 лет и вроде жив-здоров. Только жив ли, здоров ли, не знаю. Может быть, поэтому все чаще стала появляться мысль о самоубийстве». Как итог подобных настроений, в книге 2,5 самоубийства, а в жизни жизнь. А еще есть актерский способ. Милый, веселый Вицин в «Джентльменах удачи», тот, который сейчас только вешался, а потом простудиться боялся. Легкий и воздушный Миронов у Алексея Германа стреляется в ванной, мой друг Иван Лапшин. Золотухин в гениальной интервенции Геннадия Полоки. Ну и, конечно же, Олег Даль, идеальный кинематографический самоубийца, человек, у которого самоубийство на лбу написано. «Четверг и больше никогда», «Плохой хороший человек» и «Отпуск в сентябре». Впрочем, не обязательно убивать человека, можно убить что-либо. Например, Милорад Павич в «Хазарском словаре» вполне антинаучно убивает историю, создавая те самые альтернативные варианты с иудаизмом, исламом и православием. Очень интересно поизучать творчество Айры Левина, того, что написал «Степфордских жен» и «Ребенка Розмари». Там столько мертвечины и столько классически мертвяковского. Или посмотреть фильм Джима Джармуша «Мертвец», жанр которого кинокритики определили как призрачный, выжженный изнутри каркас вестерна, воздвигнутый для какой-то неясной, гнетущей цели.
Не спи, засыпят. Страх быть похороненным заживо – вещь никак не придуманная. Это вполне научное явление. Тофифобия. В самом деле, если организм рассыпался и хочет умереть, а хозяин-то умирать позабыл, да почему бы не предположить, что каждый добьется своего. Тело как бы умрет, а его хозяин как бы нет. Тут для некоторых граждан даже в лифте застрять проблема. А уж тесный гроб, томной земли сверху. Мертвякам, которым бояться смерти как-то даже не к лицу, ибо они и есть сама смерть. Просто позарез надо было придумать себе страшилку, которая будет страшнее самой смерти. Вот и придумали. В первых строках тут, конечно же, Гоголь, который до дрожь боялся быть похороненным заживо. За 7 лет до смерти он написал напутствие организаторам собственных похорон. «Тело моего не погребать до тех пор, пока не появятся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения. Сердце и пульс переставали биться». В этом же списке учредитель премии имени себя нелюбимого Альфред Нобель, а также любимец женщин и детей Эдгар Аллан По, отдавший этой теме много исписанной бумаги. Например, рассказ «Преждевременные похороны».
«Нестерпимо теснит в груди. Удушливое испарение сырой земли, все тело туго спеленуто саваном, со всех сторон сомкнуты твердые стенки последнего приюта, тьма вечной ночи, и все словно затоплено морем безмолвия, и он уже здесь, червь-победитель».
Разумеется, литературный момент вторичен. И у Эдгара По были все основания бояться преждевременного погребения. Временами без всякой видимой причины постепенно погружался в полуобморок, полупрострацию, и в этом состоянии, когда ничего не болит, но нет сил шелохнуться и уже не мыслишь, а есть лишь смутное представление, что жив. И так до наступления кризиса, который сразу возвращал к действительности. А иной раз болезнь поражала внезапно и сразу. Вдруг появлялась ломота, все немело, начинало знобить, голова кружилась, исчезало сознание. Затем неделями только пустота, потемки, молчание и одно вселенское ничто. Вот почему он беспрестанно твердил об эпитафиях, гробницах и червях. Он предался думам о смерти и погрузился в предчувствие, что его похоронят живым. Днем эти мысли доводили его до изнеможения, ночью сводили с ума. Засыпал он только после долгоупорной борьбы, когда естество не выдерживало бдения и сдавалось сну, содрогаясь при мысли, что, быть может, проснется он уже в могильном жилище.